Тионорд, город за зеленой стеной. Глава 1. Стена. С воздуха зеленая полоса выглядела обычной кромкой леса. На земле она начиналась внезапно. Голый каменный склон обрывался у плотной стены лиан, а за ними не было слышно ни птиц, ни ветра. Саша остановилась в двух шагах от нее и сверила высотомер. 780 метров. На карте ее отца здесь значилось 740. «Прибор врет?» — спросил Томас, положив ящик с образцами. «Тогда врет вместе со спутником». Они искали не город. Районный музей нанял Сашу уточнить путь к заброшенной гидрологической станции, где 20 лет назад работал ее отец. Последнее письмо от него пришло с фразой «Лес вырос там, где должна быть вода». Через неделю станцию закрыли после оползня. Отец вернулся, но о тех трех днях никогда не рассказывал. Томас раздвинул лианы мачете. Под корнями показалась вертикальная грань, слишком ровная для скалы. В камне шли борозды шириной с ладонь. Саша приложила к ним старый прозрачный план станции. Линии совпали с синими отметками, которые она принимала за ручьи. Это была не граница леса. Это была подпорная стена. Сверху посыпались мелкие камни. На гребне мелькнула красная сигнальная ткань, потом исчезла. Они были здесь не первыми. Перед отъездом Саша нашла в архиве отца снимок этой долины. На обороте было написано не название места, а уровень, плюс 42, после ночного дождя. Он привык подписывать фотографии датой и координатами. Такая неопределенность была на него не похожа. Саша взяла снимок с собой. Теперь она достала его и увидела на заднем плане тонкую горизонтальную черту в листве. Вода когда-то доходила почти до гребня стены. Даже голый склон, по которому они пришли, во время паводка, мог стать берегом. Глава 2. Уровень воды. Внутри стены тянулся сухой служебный коридор. Под потолком висели корни, на полу лежал свежий упаковочный шпагат. За поворотом им встретился мужчина с геодезическим штативом. Он представился Марком, сотрудником строительной компании, которая собиралась прокладывать здесь туристическую дорогу. Слишком быстро назвал компанию и слишком долго смотрел на план в Сашиных руках. «Вас предупреждали об оползнях?» — спросил он. «Я бы вернулся до дождя». Дождя не было в прогнозе. Но в глубине коридора шумела вода. Саша прошла к смотровому окну и увидела огромную террасу, скрытую под пологом деревьев. На ней стояли каменные башни, соединенные узкими мостами. Возле каждой башни висела старая деревянная рейка уровня воды. На верхних делениях блестел свежий ил. Город не был затерян. Он был затопляем. Жители, кем бы они ни были, строили улицы выше друг друга, поднимаясь вслед за рекой. Отец изучал не руины, а систему отвода паводков. Томас заметил на первой башне красную ткань. Под ней в камень винтили новый стальной анкер. Трос уходил к соседнему выступу. Кто-то закрепил подъемник прямо на створке древнего шлюза. Марк сказал, что анкер безопасен, но Саша видела, как под его нагрузкой шевелится треснувший камень. Под рейками кто-то поцарапал короткие стрелки. Они указывали на переходы между башнями. Томас прошел по ближайшему и вернулся с алюминиевой кружкой старого образца. Внутри лежал график паводков. Печатные даты обрывались на год закрытия станции, следующие вписали от руки. Последняя была прошлым месяцем. Место считали заброшенным лишь люди, которые не поднимались сюда. Саша захотела узнать, кто вел записи, но Марк уже звал ее к подъемнику. Он показывал расчет нагрузки на телефоне. Числа относились к цельной плите, а на настоящем камне проходила длинная мокрая трещина.